Здравствуйте, друзья! У нас с вами на экранах гость. Зовут его Артур Адамян. Вот вы видите, там вверху написано в скайпе у меня. И Артур у нас ведет класс по автоматизации тестирования. Мы просто сейчас поговорим про этот класс, потому что время такое подходящее. У нас через, ну не неделю, там чуть больше, 6 мая. 6 мая начнется группа, мы хотели чуть раньше, но снесем ее на недельку. И момент подходящий, поэтому мы так вот с Артуром поговорим про этот класс. Это уже не первый раз, вот Артур ведет, но, наверное, какие-то изменения происходят, какая-то динамика есть. И давайте мы, может быть, Артура спросим сразу, что происходит в классе? Вот, допустим, я человек, так, не знакомый особо там с программированием, как-то никогда в жизни ничем таким не занимался. Может, я вообще там учитель русского языка. Вот прошел курс там по ручному тестированию. Может быть, я уже поработал годик, может быть, я только школу заканчиваю. По-разному бывает. Вот я смогу? Как построен курс, чтобы я смог?
Добрый день. Да, курс построен таким образом, что мы приступаем с первого дня к практическим занятиям. То есть весь курс, на протяжении всего курса мы будем выполнять задания и также проекты, которые будут двигаться от маленького к большому. И таким образом, выполняя эти задания, мы будем приобретать все необходимые навыки для того, чтобы в итоге обладать необходимыми знаниями, чтобы спокойно, уверенно прийти и устроиться на работу. Ну, устройство на работу – это мероприятие беспокойное, поэтому
отдельная тема, да.
Улучшать, да. Но обучение построено не на традиционном образе, то есть у нас нет традиционных лекций. Не нужно приходить на урок, где учитель будет рассказывать, что, как в Питоне исполняются какие-то вещи.
То есть это у нас Python с Selenium WebDriver, раз вы уже сказали.
Все
это Python.
Угу. Да. То есть самое очень много важных вещей мы изучаем на этом классе, в этом классе. То есть это не только мы выучили автоматизацию, мы знаем, как программировать. Нет, мы приобретаем такие навыки, как research skill. То есть, приведу пример. Когда вы устраиваетесь на работу, и вам дается какое-то задание, и вы просто не знаете, что делать, потому что непонятно абсолютно.
Задание непонятно или непонятно, как к нему подступиться?
Непонятно, как подступиться, непонятно, где найти информацию, много-много вещей, потому что, как правило, вы приходите, если это большая компания, то информации всегда много, хранится она в разных местах, ответственного за нее нужно найти.
Это уже на работе, это не на интервью.
На работе, конечно.
На работе.
Да, и поэтому вы, конечно, можете, то есть у вас, конечно, будет какой-то инженер, допустим, которому вам сказали, что вы можете обратиться, но он может вам не отвечать день или два.
Это правда.
И дело в том, что если вы обратитесь даже к своему менеджеру, который проработал там 30 лет подряд, он тоже может не знать. То есть он может знать, но чтобы эту информацию достать, ему нужно будет самому пойти куда-то, поднять какие-то архивы, где-то откопать, выяснить. Так вот, эта работа, рассчитывается, что эту работу будете выполнять вы. И поэтому наше обучение построено таким образом, что мы вот именно улучшаем этот навык. То есть с каждым выполнением задания вы должны самостоятельно находить информацию, потому что информация доступна, она есть. Но если я приду просто и скажу, смотрите, это задание выполнить так, то, конечно, вы этого не запомните.
То есть они будут ручками. Хорошо. Но вот человек, он никогда не программировал. Ни на чем. А вы говорите, там, Python или там, Python. Значит, и вы говорите, мы на занятиях там много времени не собираемся, где мы вот именно лекционный материал. Ну хорошо, а где он про Python должен узнать?
В первую очередь по инструкции это мы читаем. Мы читаем инструкцию. По-английски это звучит как read the factory manual.
Окей.
Дело в том, что несмотря на то, что у нас нет лекций, основной упор нашей учебы состоит в том, что все ученики должны быть проактивными. И всегда есть кто-то, кто быстрее учится, всегда есть кто-то, кто немного отстает. И всегда наша задача всегда быть очень активными, задавать вопросы, отвечать на вопросы. В любой момент, когда есть какой-то вопрос, можно собрать сиюминутный какой-то митинг, обсудить что-то. И, ну и естественно, конечно же, у нас будут встречи, на которых мы будем обсуждать полноценно, у кого какие вопросы, проблемы и так далее. То есть отсутствие внимания не будет совсем, будет даже много.
Все-таки, вот вы в понедельник, да, там 6 мая, в понедельник, вы собираетесь там, в 6 часов там, по калифорнийскому времени. Значит, да. Сколько займет занятие? Что вы будете обсуждать? Потом, как часто вы будете встречаться вот именно в таком формате? И что будет происходить между этими встречами, когда вы там все вместе собираетесь?
В понедельник мы встречаемся, и у нас есть список задач, которые нужно выполнить за неделю.
Вперед.
По понедельникам у нас расписаны задачи. Ага. До следующего понедельника. То есть есть дедлайн, за который надо выполнить. Задача разбита таким образом, что есть какая-то основа, и всегда студенты разных уровней, есть кто-то, кто закончил раньше, для них есть advanced версия вопросов, на которых они могут акцентировать внимание. И на протяжении всей недели мы очень активны в Slack. То есть каждый день после 6 вечера я полностью мониторю Slack.
Так вы тогда скажите, что такое Slack, потому что, может, не все знают.
Slack — это мессенджер, как это, инструмент для общения между коллегами, который используется практически на всех работах. Поэтому,
они там в группах работают.
Да, в группах, там открываются каналы согласно тематике и так далее. Uh-huh. И, соответственно, вся работа будет там. То есть у нас есть раздел изучения питона, мы создаем канал изучения питона, и мы там проводим наши сессии, вопросы, ответы и так далее. То есть студент должен следовать такой инструкции. Сначала он изучает вопрос самостоятельно, это очень важно. Дальше, естественно, обращается к помощи искусственного интеллекта. То есть Google, ресурсы на YouTube, где угодно. То есть информация, опять же, информации много.
Чат GPT используем?
Чат GPT, ради бога. Нет никаких запретов. Но вопрос в том, что как его использовать?
Конечно. Конечно.
Большая разница.
Нет, но уметь надо, чтобы так эффективно, я поэтому спрашиваю.
Безусловно. Можно использовать и скопировать, вставить, но это не принесет никакой пользы. Uh-huh. Вот. Но то есть можно производить такой глубокий поиск, анализ по всем сайтам, по документации и так далее, а можно спросить у чат GPT, который сократит это время там в разы и даст сразу какой-то ответ правильный. Но вы сами решаете, какой будет у вас результат, то есть насколько крепкие знания вы получите. Да? Но опять же, повторюсь, что как только вы понимаете, что поиск заходит в тупик, то есть уже вы пробовали много раз и не получается, то, конечно же, вперед, вы обращаетесь к своим одноклассникам, одному, второму, всем. Вы говорите, есть проблема, ее надо решить. Вот. И, конечно же, если она не решается, то, конечно же, вступаю в игру я.
Обычно, вот, по моим впечатлениям, когда группа собирается, там всегда есть кто-то, кто там довольно-таки продвинутый. То есть практически на все вопросы может отвечать. За редким исключением. То есть люди, которые программистом когда-то был, там, или там, я не знаю, чем-то таким похожим занимался, быстро схватывает. Такие, как правило, вот, всегда есть такие ребята тоже.
Да, безусловно. Это все очень индивидуально, и очень часто ребята спрашивают, сколько времени это займет. И это не просто вопрос, потому что Все зависит от слишком много обстоятельств. Есть у человека есть время свободное, он занимается полностью учебой. У другого человека есть работа, семья, и он хочет учиться, но у него, естественно, меньше времени на это остается. И опять же, подготовка. У кого-то было математическое образование, а кто-то никогда не прикасался к никаким техническим аспектам, да, там, в сфере IT. И поэтому наш курс рассчитан на людей, которые не знали, не делали, не трогали. И они полностью пройдут этот курс, и они полностью получат все необходимые знания. Но надо понимать, что в этом случае это мы говорим о full-time обучении, то есть нужно много времени уделять обучению и так далее.
Ну, подождите, вот вы сказали full-time, ну, давайте мы в часах оценим. Вот, допустим, человек слабенький, человек средненький, человек продвинутенький. Вот чтобы выйти в конце курса на уровень, необходимый для получения работы по автоматизации. Вот сколько часов в неделю, например, вот вы бы хотели видеть, что человек посвящает этому делу? Слабенький, средненький, сильненький. Ну, имеется в виду по минимуму. Я понимаю, что он может и вдвое больше потратить, но по минимуму. В грубой оценке мы понимаем, что это все так. Я почему спрашиваю, потому что я ставлю себя на место человека, который вас слушает и думает, мне взять такой курс, не взять такой курс, он, у меня есть ли у меня ресурсы, кроме денежных. Ресурсы есть или нет? Значит, да, насчет денежных, раз я сказал, наш курс стоит 2500, но для тех, кто у нас учился, он стоит 1800. Поэтому так как бы. Все-таки, вот по времени.
Я бы сказал, от 2 часов в день. Угу. Нужно быть готовым заниматься.
Это слабенькому или...
Это начинается, это начинающему, да, слабенькому. Так. Это, ну, то есть, слабенькому, мы говорим, минимум, максимум.
Ну, от хорошо. До... 2 и больше.
2 и больше.
Ну, я думаю, что 2 часа можно выделить. Меня немножко, знаете, что, поскольку я человек практический и как-то так привык, что у разных людей очень разные обстоятельства. Вот когда вот я слышу фразу там «каждый день», я немножко напрягаюсь, потому что я думаю, эх, вот если бы, допустим, сказал там 14 часов в неделю. Ну, понятно, он мог 8 часов заниматься там, скажем, в субботу, там еще 4 часа, там, не знаю, в воскресенье и там 2 часа в четверг. А когда мне, ну, то есть по совокупности легко наклепать эти там 14 часов. А когда мне говорят 2 часа, но каждый день, это может быть
безусловно,
сложно.
Безусловно, да. Вы правы. Ну, так как у нас дедлайн в конце недели, то, безусловно, можно это время потратить.
Можно варьировать.
Любое удобное для вас.
Хорошо, хорошо.
В этом как бы и плюс такого вида обучения, что
хорошо.
Вы можете самостоятельно распределить свое время. Угу. Вот. Но важно, чтобы оно все-таки было равномерным, потому что по пути... Когда люди учат программирование, всегда возникают какие-то моменты, которые могут очень сильно застопорить. И плохо, когда это случается в последний день, безусловно.
Я, например, знаете, когда вот так такие вещи делал, раньше я в последнее время не делаю вот автоматизацию, но я, например, очень любил на уроке, там, перед началом урока говорю, значит, мы сегодня покроем вот такие вопросы на интервью. И человек, который пришел на первый урок, да, он уже, оказывается, готовится к интервью. И, значит, ну, по ходу, ну, там, конечно, могу спросить, а что такое автоматизация, когда автоматизируют, когда не надо, там, ну, есть простые совсем вещи, но, во всяком случае, он на каждом уроке получает ответы к вопросам на интервью. Можно, конечно, в конце курса сказать, у нас сегодня вот мы отвечаем на вопросы на интервью, но это один такой, как бы, накопительный, да, а когда это каждый день происходит, для мотивации, я считаю, очень здорово. То есть, мы не просто учим что-то, а мы к интервью готовимся.
Все верно. То есть мы на этом курсе не просто учим программирование, мы готовимся к интервью. Дело в том, что чтобы проходить интервью, нужно иметь навык прохождения интервью, и это совсем
отдельный
другое мир. Дело. Это никак не касается программирования. Именно поэтому каждую неделю мы делаем интервью. Мы делаем полноценное интервью, как будет проходить оно при устройстве на работу. И в него будут включены как классические вопросы, так и вопросы, которые мы прошли за время обучения. Uh-huh.
Хорошо, это на каждом уроке такое немножко. Вы сказали.
Ну, то есть каждый раздел вообще начинается со списка вопросов, которые нужно после завершения этих работ нужно знать, как на них ответить. И, соответственно, уже в конце недели некоторые из этих вопросов будут встречаться на интервью.
А вот такой вопрос. Значит, я может быть, там не очень точно представляю, вы меня поправьте, но наблюдая за выпускниками нашими на разных стадиях профессионального роста в автоматизации, я вот четко вижу границу между теми, кто просто вот, ну, там, автоматизирует, да, вот, а есть люди, которые фреймворки пишут, да, какой-то более высокий уровень, то есть они не просто там в чужом фреймворке работают, а они при этом сами этот фреймворк могут создавать, и между ними большая разница и в квалификации, и в оплате, и насколько сложно найти человека, который, например, там пишет фреймворки, да, и как бы не каждый может и так далее. Вы где вот в этом диапазоне работаете? Вот они смогут немножко писать фреймворки, или там, может быть, чуть-чуть менять что-то, или фреймворк это как бы над ними, они туда не лезут?
К концу, ближе к концу обучения, когда мы пройдем очень много проектов разных, в итоге мы будем работать над одним большим проектом профессиональным. И студенты будут в первую очередь как на работе. То есть, когда приходишь на работу, есть большой проект, который уже написан, там много кода. И в первую очередь нужно научиться в нем разбираться, потому что код писал кто-то другой.
Да.
И нужно научиться разбираться, и нужно научиться с ним работать. То есть задача будет дополнять его своим кодом, проверять код других студентов, да, делать код ревью. И так далее. И в процессе этой работы, безусловно, когда студенты будут знакомиться с фреймворком, понимать его, придет некоторое понимание. Но, откровенно говоря, чтобы студент научился сам писать фреймворк, для этого нужен опыт и нужно гораздо больше времени практики.
То есть у нас нет такой задачи, чтобы они писали фреймворки?
Безусловно. Но они будут четко понимать, как это выглядит, и представлять себе в голове, как бы он мог это сделать. Да. У нас нет задания написать фреймворк, потому что по одной простой причине мы покрываем на самом деле огромный объем знаний за короткое время. И мы стараемся, опять же, раз мы наша задача устроиться на работу, то мы стараемся убрать лишнее, что может, как это сказать, overwhelm человека.
Оптимизируем, да. Конечно.
Да. И поэтому мы оставляем только самое важное, чтобы человек полностью мог спокойно и уверенно пройти интервью и устроиться на работу.
Можно сказать, что ну, мы в принципе знаем, там, если не 100%, там 98% всех вопросов, которые в принципе задают.
Конечно.
Значит, и мы, как бы зная это, заранее готовимся к тому, чтобы эти вопросы, чтобы на них хорошо отвечать.
Безусловно. Хорошо. Плюс наши студенты, которые будут устраиваться на работу, они будут рассказывать о своем опыте, мы будем постоянно делать импрув, соответственно, с нынешними реалиями.
Это я не... я понял. То есть мы получаем сигналы с места, так сказать, когда они интервью
Конечно.
Проходят, я понял, да. У меня есть специальный email, я хочу сказать, не то чтобы все пользовались, но у меня есть такой специальный email для студентов, которые шлют вопросы с ответами. Я не хочу, не столько вопросов хочу, сколько ответы, чтобы я мог скорректировать их ответы. Вот. Есть люди, так регулярно пишут, а в основном, конечно, игнорируют. Хотя это на самом деле очень важный инструмент, чтобы больше одного раза не отвечать плохо.
Безусловно.
Да. Ну что же, хорошо, ладно. Вот вы вели группу, когда это было последний раз, я же не помню, сентябрь-октябрь, где-то там, да?
Да,
где-то так. Вот, глядя на них, что бы вы сказали, человек должен понимать, прежде чем начинает, да, учиться, что он должен оставить дома, да, в смысле вот выкинуть из головы, и на чем сосредоточиться. То есть вот есть вещи, которые мешают, есть вещи, которые человек не понимает. Он когда начинает, он думает, что оно как-то так само собой произойдет, может быть, или как-то можно не заниматься, а можно пропускать. Они, знаете, что вот они привыкают в нашем обычном курсе, в ручном тестировании, они привыкают, что можно там 3 дня пропустить, 3 урока пропустить, потом догнать там за выходные. Гораздо сложнее вот в таком режиме работать, если ты, например, в автоматизации. Потому что если ты там 3 урока пропустил, я даже не знаю, как догонишь потом.
Пропускать нельзя. Пропускать нельзя. Опять же, мы говорим, там, если 3 дня и разные обстоятельства у людей, окей, есть больше времени на выходных, сконцентрироваться на это окей. Но если пропустить неделю, раздел какой-то, который мы проходили, и пойти дальше, то... Можно нарастать, но, конечно, это будет гораздо сложнее, потому что нужно будет приложить гораздо больше времени и сил для того, чтобы наверстать. И это на самом деле очень критично.
Наверстать. То есть, я извиняюсь, наверстать. Вот записывается, скажем, когда вы вместе собираетесь, я понимаю, что там, наверное, записывается. А вот когда у вас идет работа в Slack, там, по проектам, по разным каналам там, и так далее, это же все, в лучшем случае просто запись в Slack остается. То есть как наверстывать?
Слайки, да.
Как наверстывать?
Мы будем, допустим, какие-то важные моменты, если мы обсуждаем, и какие-то важные знания, которые нужно сохранить, мы будем их документировать в Confluence, и чтобы этот трек сохранялся, и любой мог посмотреть и прочитать. Но...
Да, вы скажите, да, зрители, да. Что такое Confluence? Вот, может быть, не все знают. Вы скажите, что это?
Confluence – это tool такой от компании Atlassian. То есть на любой работе, когда работаете в системе Agile, у вас есть Jira и, соответственно, Confluence, где в основном используется для хранения документации.
Да, то есть есть Jira, который является таким менеджмент-инструментом в Agile, да? Все пользуются. А к Jira есть Confluence, где документация ведется.
Yeah.
Да, хорошо, ладно. Значит, то есть вы все-таки вы пользуетесь на работе, в смысле в курсе, тем, чем пользуются на работе. Давайте мы так все-таки, значит, понятно, что Python, Selenium, WebDriver, значит, вы сказали Slack, вы, наверное, GitHub, да, там, где код хранится.
Мы будем использовать GitHub, да.
GitHub, Confluence. Баги будете писать или вам вообще в данном случае неинтересно?
Баги будем писать. Ну, это мы не делаем на этом акцент.
Понятно, но да. Но я к чему говорю, что когда человек попадает в среду, он из этой среды запитывается как бы вот самой средой. То есть он приходишь на интервью, и ты либо часть среды, либо ты кто-то там видео посмотрел, понимаешь, и вот ты пришел, там вроде ты кино-то видел, а сам вот этого не было. И работы групповой не было вот во всех этих средах, да, которые на работе создаются.
Да, безусловно. И мы будем имитировать эту среду, и мы будем стирать эти границы, но, опять же, очень критично следовать курсу, не пропускать, потому что, опять же, у нас небольшой срок, большой объем, и все детали важны. То есть все, что мы проходим, все важно.
Давайте я вас спрошу за пределами. Так вот вопроса о курсе, который вы ведете. Вот сейчас очень много, знаете, ходят, ну, такие паникеры. Вот они всегда есть. Значит, когда экономика, допустим, вниз идет, они кричат, что уже никогда не вернется. Когда идет вверх, они кричат, что скоро упадет. Вот, работа там скоро вся будет в Индии, или там роботы ее будут делать и так далее. И вот сейчас такая идет паникерская атака, что вот этот искусственный интеллект, чат GPT там, и все его приложения там, и так далее, не нужны будут тестировщики, даже говорят, что и программисты особо не будут нужны. Ну, может быть, не все, там, но, в общем, короче, их там в значительной степени пинком под зад. Потом вот автоматизаторы там, и так далее. Вот давай так, вопрос первый. Вот вы можете себе представить, допустим, в чем можно было бы, ну, если не заменить, то, например, усилить автоматизирующего тестировщика с помощью вот искусственного интеллекта, вот там чат GPT там и прочее.
Ну, безусловно, ChatGPT и другие системы, которые будут развиваться, и, конечно же, они будут развиваться очень быстро. Но на данный момент можно его использовать для того, чтобы постоянно делать improve своих skills, да, то есть, опять же, нельзя просто, многие люди по ошибке думают, что ChatGPT это какая-то волшебная палочка, и я много не знаю, но я пошел, и мне все сказали, и вот я как будто это я сделал.
Прям код
А,
принес
секунду.
и в себе вставил.
Да. Это не так. Это то же самое, как когда ты ищешь ответ на Stack Overflow, да, где ты зашел и там поставили на зеленой галочкой, ты думаешь, ну вот же, вот это вот ответ, так и должно быть написано. Нет, у вас должна быть своя база и свое понимание вещей, кода и как это должно быть. И ChatGPT это пока что на данный момент всего лишь инструмент, очень хороший инструмент, который вам позволит постоянно улучшать свой код, постоянно делать его лучше и находить новые решения, то есть и сокращать время своей работы, то есть как бы становиться быстрее и так далее.
Мой опыт такой, что надо с ним ухо востро, потому что там вроде так все ничего-ничего, а потом как, что-нибудь такое выдаст, и хоть стой, хоть падай. То есть мозги отключать нельзя никак. Это вот как машину,
Нет.
как Теслу водить, знаете, там вроде так.
Нельзя не давать возможность никаким технологиям полноценный контроль.
Да, я согласен. Хорошо, ну то есть вы не видите, чтобы это каким-то образом могло повлиять там на занятость, на сокращение там или на
На
что-то.
сегодняшний день такого риска нет, но если мы будем рассуждать философски, то безусловно. В какой-то момент истории мы придем к тому, что искусственный интеллект будет очень развит, и у нас очень много вещей будут автоматизированы. И это касается не только работы программистов, да, но тогда, я думаю, мы все это почувствуем. Но пока что нам не нужно об этом думать. Нам нужно думать о том, чтобы получить навыки, устроиться на работу и развивать свои
Ну,
навыки,
я
чтобы
почему
получать больше.
спросил-то? Потому что человек думает, вот сейчас пойдешь навыки получать, потом работу искать, потом еще. Потом смотришь, пойдет 3 года, бах, нет такой профессии. А я уже вот там вложился.
Ну, тогда нужно сидеть и очень хорошо подумать, какая же профессия останется вместо этого.
Да, это, конечно, хороший вопрос. Да, в принципе, и врача можно заменить там, или там на удаленку перевести, что он там. Хотя сейчас, вот смотрите, мы же привыкли во время пандемии, да, вот телеаппойтмент с врачом. Там анализы сдал
Да,
врачу, да, врач
это
может,
ужасно на
врач
самом
из
деле,
Индии может
но...
сам работать с тем же успехом.
Это ужасно, но это так и
Ну,
есть.
то, конечно, да, вы говорите, вам как эпойтмент, говорит, да, живьем или так? Я думаю, а что ехать, давай так. Ну, хорошо, ладно, значит, и все-таки, возвращаясь к опыту предыдущей группы, вот во что они упирались? Вот чтобы те, кто, допустим, думает для себя, связываться, не связываться, во что упираются люди вот на практике, независимо от того, что они себе думали, но вот когда уже ты пошел учиться, во что уперся? Где проблемные места?
Проблемные места разные, и, ну, на мой взгляд, это время в первую очередь, но это такой вопрос, который, опять же, касается каждого, то есть сложно оценить заранее, и я пытаюсь дать некоторое понимание, то есть чтобы приблизительно у человека было понимание, окей, потому что мне нужно столько времени, а мне хватит достаточно будет столько времени, потому что нет такого, что человек не может выполнить те задания, которые мы даем. Любой человек способен это выполнить. А именно поэтому, когда в школе мы учились, у меня всегда был такой вопрос, почему в дневнике, когда ставили оценку, там писалось, что не оценка знания, а успеваемость. То есть подразумевалось всегда, что ты можешь это сделать, да? Просто ты не успел. Вот. И
Так, окей.
поэтому у нас есть, поэтому люди сталкиваются с временем. То есть у нас есть задание, у нас есть дедлайн, и какой-то момент люди не успевают. Дальше основные проблемы — это всегда технические проблемы. Когда мы учим программирование, это всегда очень много подводных камней, очень много каких-то нюансов. Поэтому хорошо, если человек, допустим, никогда ничего не делал, но тем не менее брал какие-то курсы где-то.
Какая-то база.
Просто достаточно, да. Да, достаточно просто самому, может быть, открыл в компьютере терминал и написал какие-то там 2-3 команды и так далее. То есть такие вещи, они на самом деле, это, казалось бы, мелкие шаги, но они помогают, и они очень-очень сильно делают improve. Допустим, мы будем делать задания по питону. До этого я вот, мы сейчас начнем, когда работу в Slack'е, еще до начала группы я буду всем предлагать настойчиво взять какой-то курс, можно на YouTube, можно в письменном виде, кто как лучше воспринимает, и пройтись по нему, то есть сделать базовые вещи.
По Python, да.
Кстати, студенты из прошлой группы говорили, что это очень круто, что они это сделали до начала, потому что те задания, которые мы выполняли, они им показались уже намного проще, и они, у них
да
не
нет,
было.
Это всегда так, так, когда по второму разу ты идешь, конечно.
Безусловно. Да. Поэтому, конечно же, технической точки зрения проблем может быть много, потому что человек впервые абсолютно сталкивается с. Допустим, человек, который работал на Windows, и, допустим, даже он знает, и он делает, он писал код, и какой-то даже, может быть, мини-сайт, но если его попросят что-то сделать то же самое на MacBook, то есть ему нужно будет какое-то время просто, чтобы понять, окей, а да, как здесь открыть приложение?
Да, да.
Да, без... И вот это время, оно... Его у нас мало, и нам нужно сконцентрироваться.
Но... Вот мое такое... персональное восприятие, что когда речь заходит о кодировании каком-то, неважно, само по себе кодирование или там для автоматизации кодирования, но вот у тебя появляется какая-то среда, в которой ты занимаешься там разработкой, и эта среда, ее надо установить, ее надо отконфигурировать, а еще бывает там несколько приложений, и они должны друг с другом работать, и нужно, значит, сделать так, чтобы они друг с другом работали. И начинаются такие проблемы установки и конфигурации. Это то, из-за чего мы никогда, вот в Портнов Computer School, мы никогда не брались проводить курс по автоматизации мобильного тестирования. Потому что там установка и конфигурация всех этих вот мобилок, которые там у людей есть, это просто заняло бы, во-первых, много времени, во-вторых, там половина его просто не пережила этого всего и бросила курс. То есть это то место, где у человека отчаяние какое-то наступает. И это происходит в самом начале, потому что без того, чтобы установить и отконфигурировать, ты не можешь дальше идти. И я хочу сказать, что это самое сложное, потому что все остальное это проще. То есть сначала вы должны вот эту часть пройти, но она проходится, там ничего такого нет. То есть, ну просто надо вот не расстраиваться, а просто привыкнуть однажды к этому ко всему, так, приобрести некоторый навык в установке и конфигурации. Потом начинается, когда вы код какой-то пишете, потом начинаются всякие обстоятельства несимпатичные. Там запятую не поставил, здесь там две точку с запятой в конце, и оно что-то там скачет и прыгает. И думает, да что ж ты, твою мать, что, из-за чего, из-за запятой какой-то. Понимаешь, такие вот эти... Но когда ты уже привыкаешь к тому, чтобы аккуратненько, вот что каждая запятуля, она, в общем, должна быть на своем месте, да? А я еще, знаешь, помню время, когда на Unix'е многие работали, наверное, и сейчас тоже есть. И когда там большая буковка или маленькая, это большая разница, то есть принципиальная. Вот. И масса переживаний, особенно когда ты привык на Windows. Windows специально так сделан, чтобы там не было разницы между большой и маленькой, потому что исходили из того, что нормальный человек не в состоянии это аккуратно выполнять. Поэтому, когда Windows возникло, там сказали, ни в коем образом, значит, вот это большой-маленький не отличать. Вот. Поэтому я просто чему рассказываю, что там есть пару таких препятствий, которые чисто технически шелуха. Ну, вот просто ерунда. Ну, просто надо привыкнуть. Вот просто надо привыкнуть. Вот. А дальше открывается такой оперативный простор, и ты уже выходишь туда, где надо соображать. Может, понимаете, конфигурация там и установка, там не надо соображать. Ну, может быть, чуть-чуть. Вот, там надо просто вот правильно сделать и все, вот, по алгоритму. Да, вот это так, это правильно, это неправильно. Вот там. Это такая технишенская работа, она не инженерная. А вот когда уже ты начинаешь соображать и оптимизировать, и вычислять, как обойти проблему ту или эту, вот там начинается настоящая такая творческая, замечательная совершенно работа. И я не знаю, вот как вы, вот, да, Артур, но у меня самое счастливое время в жизни моей профессиональной было, когда я работал в Борланде, вот по автоматизации, там месяцев 8, наверное, или там сколько там я там проработал. И вот так приходишь с утра, я контрактором был, там, почасово платили, и нам не разрешали оставаться дольше. Хотя хотелось. В общем, короче, я приходил там, я не помню, к 9 там что ли, и вот только сел, понимаешь, и говорит, пора домой идти. Я говорю, да вы что, охренели, как домой, я же только ж сел. Они говорят, ну да, говорят, но 8 часов уже прошло, плюс обед, на который ты не ходил, там съел бутерброд.
И вот это прекрасно.
Вот, правда, да? Вот, знакомое. Это же мы все через это проходили, понимаете? Ну, то есть люди, которым не заходят. А есть люди, которые вот они так только сел, и вроде раз. И, самое. И еще хочу сказать такую вещь. Для того, чтобы стать очень приличным автоматизатором, ну, скажем так, я не то, что там один, там топ 1%, да, да, но просто очень приличным, много времени не нужно. Особенно если у вас бэкграунд есть. То есть вы можете, допустим, там за полгода раскрутиться так, что, ну, опять, это конечно, нужно увлечение, это нужно, может быть, и бэкграунд, это нужно часы положить, время и так далее, и так далее. Я помню, вот я тогда в Борланде работал, и Борланд был третьей компанией в мире в тот момент, вот как Facebook сейчас, да, третья компания в мире по производству программного обеспечения. И там, ну, много было народу, которые занимались автоматизацией. Начиналось только это все, я, может быть, чуть раньше начал. У меня каждый день там по 3, по 4, по 5 человек приходили из других департментов, со всего Борланда приходили, с вопросами. И я смотрел и отвечал сразу, просто сразу, потому что, ну, ничего там нет такого, но вот ничего такого нет, в чем нельзя за полгода разобраться так, чтобы сходу отвечать на все вопросы, которые возникают, там, скажем, у людей, которые относительно начинающие. Вот так, вот так, вот так. Понимаете, мы знаем, вот я не знаю, вот вы лично там знаете людей, которые там год поработали, сможете там 150 тысяч получать?
Конечно, это у меня очень много примеров. И не 150 тысяч, и 200 тысяч.
Я просто скромно, чтобы они не думали, что я, знаете, там это пальцы растопаю. Да нет, 150 тысяч это я по-скромному, конечно, есть и больше.
Да, да, безусловно. Очень много нюансов, конечно, как вы правильно сказали. Это должно нравиться.
С точки зрения, давайте я уточню, вот рынок. Да, мы понимаем, что сейчас не столько увольнениями задолбали, сколько мало нанимают, вот просто меньше найма. Я вот рассказываю ребятам, что если в обычное хорошее время, вот скажем, пару лет назад было шикарное время, и у меня за неделю там просили референсы на 15 человек. Ну, 15, 16, 18, такой план. Вот. А сейчас, ну, вот хорошая неделя 5, а так себе неделя 3. Вот, поэтому, значит, да, но это выпускники свеженькие, и это то, что касается ручного тестирования. В автоматизации, да, мы можем сказать, что вот рынок как-то сильно сдал, или что, например, стали меньше платить, вот поскольку мало нанимают, то какие-то люди на рынке есть, и, скажем, если бы раньше ему за эту работу дали там 150 тысяч, то сейчас, может быть, дадут 120, такого плана.
Я не уверен, что стали меньше платить. Нет, такого нету, что у компании есть какие-то стандартные цифры.
Нет, я начинаю. В какой-то момент они решили. В момент найма. Не то, что сокращают зарплату тем, кто то есть, а когда нового нанимают, у них как бы больше выбора есть, они могут там как-то, нет?
У компании, когда они нанимают людей, есть какой-то range.
Вилка, да.
допустим, на какую-то позицию от такой-то до такой-то зарплаты мы можем предложить. И, как правило, это всегда зависит от факторов, о какой у человека опыт и так далее. Это не связано с тем, что раз сегодня такой рынок, мы будем платить меньше. Нет.
Да, хорошо. Хорошо.
Но это правда, что сейчас рынок, как вы правильно описали, он не очень активный. То есть нанимают не так активно. Но это всегда меняется. Сегодня так, а завтра по-другому. Надо быть готовым. Надо быть готовым. И когда мы ищем работу, мы идем ее и находим. Это
Но
неважно как.
тут еще вот важный момент, значит, все-таки в автоматизированном тестировании соотношение спроса и предложения, неважно там хороший рынок или плохой, соотношение спроса и предложения существенно более выгодное, чем в ручном тестировании. То есть в ручном тестировании просто гораздо больше людей, которые не в состоянии делать пока автоматизацию. И, соответственно, поэтому если рынок тугой, а вы в состоянии подучить автоматизацию, да, идите на автоматизацию. Потому что это как бы кардинально увеличивает ваши шансы на успех. Вот это я хочу сказать. Я могу еще тоже сказать, что с одной стороны мы понимаем, что люди каким-то с техническим бэкграундом, они как-то легче подхватывают. С другой стороны, я хочу сказать, что есть люди, которые без всякого технического бэкграунда и изумительно подхватывают. Я тоже думаю, как так-то они, смотришь, так, все так взлетает, как ракета. Совершенно гуманитарный человек. ИНЯС закончила, девочка, да, там, уже 30 лет, и там офис-менеджером работала. Вот так.
Абсолютно верно.
А как
Абсолютно
понять,
верно.
вот вы скажите, как понять, вот девочка 30 лет с гуманитарным образованием, как она может понять, у нее пойдет или не пойдет? Вот кроме как попробовать, есть какие-то методы?
Метод очень простой.
Так.
Берем любой туториал по питону, начинаем его делать, и если нам это нравится, значит оно пойдет.
А как же вот, допустим, роль педагога, который может увлечь предметом, а может оттолкнуть?
Это уже ко мне.
Окей, хорошо, хорошо.
То есть я сделаю все, чтобы это произошло. Но если моя идея в том, что если никогда не трогали,
Да.
и вот пришли сразу и начали, опять же. Отлично, первая реакция. Это нравится или нет? И это сразу, то есть об этом не надо сильно думать, это просто эмоции. Да. Человек садится, начинает делать, и у него появляются эмоции. То есть даже если не получается, it's okay. Вот. Но часто бывает, когда человек начинает делать, даже несмотря на то, что ему может это нравиться, он сталкивается с первыми проблемами, с первыми нюансами какими-то. И он пытается найти ответ, его не получается, и у него сразу возникает мысль: не мое. Мне говорили, что для этого нужно быть профессором математики, вот я вообще не рядом, и я зря это все начал. Именно поэтому мы есть мы. То есть у нас есть, мы будем работать вместе. Мы не одни. У нас в любые моменты мы будем решать, мы будем помогать друг другу, улучшать. И таким образом, как бы мы преодолеем все эти препятствия, которые встречаются у людей на начальном этапе, когда они учат программирование. И когда мы закончим этот курс, эти знания, которые будут, эти навыки, они позволят в дальнейшем уже более уверенно себя чувствовать. Уже есть четкий путь и четкое понимание, окей. Мне нужны эти знания. Из всего этого огромного объема информации, которая существует, окей, мне не надо больше волноваться, какой язык, какой фреймворк, какое что. Я знаю четко, мне надо это и это. И даже если что-то нужно подучить, я знаю прекрасно, куда я пойду, что сделаю и так далее.
Это именно то, почему нельзя учиться по учебнику, нельзя учиться по Википедии, нельзя учиться там по каким-то, я не знаю, книжкам. Часто говорят, вот, а что они там, вот все, что они там преподают, все есть в Википедии. Милый, так в Википедии это есть в 500 раз больше. Это же кто-то должен взять вот это вот, одну пятисотую это, да? Он же и должен это упорядочить, и в систему привести, и так далее, и так далее. Иначе ты будешь еще там до пенсии по Википедии это учиться. И так ничему не научишься, потому что разница между главным и второстепенным. И Википедия тебе научит, как на вопросы на интервью отвечать, и какие вопросы там будут, тоже не научит. Поэтому...
Это главный вопрос, который... У студентов, когда до того, как они приходят, главный вопрос, я слышал, что вот этот язык лучше, но в то же время я знаю, что на рынке этот язык
вот
лучше.
Прокомментируйте, кстати, меня достали уже, вот это Python или Java, JavaScript, Ruby, я уже вот, какой язык лучше учить, так, профессию учить, что тебе язык же не профессия, но вот прокомментируйте. Вот Python, Java, JavaScript. Java,
оба абсолютно замечательные языка, достойные, и они оба занимают первое место, нет никаких победителей.
А JavaScript?
JavaScript, ну, мы говорим, если мы говорим о сфере автоматизации, он не занимает такую же долю, как Python и Java. Да? То есть, конечно, он тоже популярен, и тоже на нем...
Я извиняюсь, а на Ruby кто-то еще автоматизирует?
Я очень мало об этом слышал. Чтобы автоматизировать.
Было время, я просто помню, что тогда вообще чуть. Я смотрел на наших выпускников и доминировали тогда JavaScript, вот куда они работают. Находили JavaScript и Ruby. Я думаю, боже, да что ж такое там уже. Хотя.
Руби прекрасный язык, и в свое время он был очень популярен. И он до сих пор очень часто и много используется в компаниях. Вот, но все же Python и Java, конечно, это,
задавили.
Это то, на чем можно делать акцент.
А почему у нас Python, скажем? Поэтому... Почему мы на Python не делаем, а не на Java?
Потому что Python это прекрасный язык для того, чтобы начать свой путь в IT. Наш курс рассчитан на студентов, которые делают первые шаги, либо знакомы, но не очень, либо только начинают знакомиться с программированием. И поэтому Python пока что номер один язык в этом смысле.
То есть Java им было бы сложнее подхватывать для начинающих?
Это было бы сложнее. На это потребовалось бы чуть больше времени. И Python все же становится все более и более популярным.
С точки зрения востребованности на рынке, можно сказать, что какой-то из них более востребован? Python, Java, JavaScript?
Я бы сказал пополам.
То есть без разницы. А можно сказать, что, допустим, уже не важно, на каком языке он там автоматизирует, важно, что он работает с Selenium WebDriver, а там за неделю подхватит другой язык и пойдет. Так можно сказать?
Наш студент, который закончил курс на Python, устроился на работу и работает на Java.
Ну, то есть, не так важен был язык, сколько понимание, так сказать, автоматизации.
То есть, вообще, если мы говорим о том, чтобы быть хорошим инженером, это никогда не было краеугольным камнем, что как, ты знаешь только какой-то язык, а на работе будут использовать другой. И именно поэтому, что ты не использовал этот язык, тебя не возьмут на работу. Есть гораздо больше важнее вещи, которые будут при интервью тебя спрашивать и узнавать.
Вообще это позорище. Я когда слышу эти вот дискуссии про какой язык учить, чтобы стать программистом, меня прямо колотит. Потому что, чтобы стать программистом, это не язык. Это...
Все верно. Ну, если мы говорим о акцент на языке, то это уже не, именно чем вы бы хотели заниматься как программист. То есть, если вы хотите делать machine learning, то да, это Python. Да, там, если вы хотите делать, я не знаю, low level, да, что-то, то это вам нужно учить C, безусловно, там, и так далее. То есть, если вы хотите делать фронт-энд, то, конечно, это JavaScript. Но если мы говорим просто о том, чтобы учить программирование, становиться инженером, то какой бы вы язык ни начали, важно пройти, изучить этот язык, не обязательно полностью там, и так далее, но уметь на нем писать вещи, понимать все аспекты его работы, И в дальнейшем вы подхватываете любой другой язык.
Знаете, я что еще замечал? Что вот люди, которые лет 5 поработали в автоматизации, они просто перескакивают, там, скажем, с Java на Python, там, на Ruby, на JavaScript, просто вот прям по ходу разговора, прям бух, и пошел там на одном, там бух, пошел на другом. То есть, видимо, у них есть возможность, или не то, что возможность, но просто необходимость, может быть, на одном, на другом, может быть, там старый код, новый код, и вот одна компания, другая компания, и они просто с легкостью вот перескакивают.
Но это да, же, очень это, часто...
Да. Это же несложное программирование, как сидит программист, который пишет код самого приложения. Все-таки автоматизация тестирования там существенно более простое программирование. Там нет необходимости так глубоко там куда-то залезать.
Там это правда.
Ближе к алгоритмизации, нежели вот именно к суровому такому кодированию.
Да. Поэтому нужно отбросить все эти сомнения, так. Приходить на курс, и у вас появится четкое понимание, уверенность в себе, в своих силах, появятся знания, и вы получите работу.
Я хочу вот еще что сказать. Я тут недавно проводил курс, впервые для себя сам сделал, на 20 часов, ну точнее там 10 занятий по 2 часа, хотя немножко больше, но не важно, в общем, грубо считаю, 10 занятий по 2 часа, как искать работу в США. Причем я делал специально для нетестировщиков, потому что тестировщики у нас отдельно вот в школе проходят, и я так его как бы отдавал там за 200 баксов, там, как бы. Он и сейчас есть, только в записанном виде, то есть можно прийти за $200 взять. Но наши студенты имеют доступ к нему бесплатно. То есть есть очень мощный курс, мощный. Вы такого не найдете нигде. Я вам гарантирую. Такого нет в природе. Я 30 лет с этим занимался, чтобы вот это вот сделать. И это вкладывается вот туда. Вместе с тем, что мы как бы резюме ваше контролируем, то есть, чтобы вы там не ходили с Филькиной грамотой какой-то и так далее. То есть мы это делаем для того, чтобы вы работали, а не для того, чтобы вы сказали, а я вот теперь еще вот и еще кое-чего подучил, чего мне использовать в жизни не удается. Вот у нас как бы обратная совершенно задача. Значит, я напоминаю, что ближайший курс начнется 6 мая, да? Вы знаете, как меня найти в скайпе, пишите на Портнов онлайн. Там Ирина, моя помощница, значит, говорит, хочу там курс по автоматизации. У нас продолжается политика, что первые 3 урока пробные, да, или как?
Так.
Да, значит, пожалуйста, приходите. Вот как понять, получится или нет. А приходите. Вот вам приходите, денег не берут, там 3 урока у вас будет, чтобы понять, там стоит оно того или нет. Да, я, кстати, еще хочу одну вещь сказать для тех, кто досмотрел, я думаю, это наиболее мотивированная аудитория. У нас есть такой подход тоже. Если человек с бэкграундом каким-то, ну вот был айтишником там, вот каким-то, потом у него не поймешь там чего, вот он хотел бы быть там тестировщиком, может быть, автоматизированным, раз уж у него бэкграунд есть и так далее. У нас есть такая мулька, значит, вы можете за цену одного класса, вот, допустим, он стоит 2500, да? Вот вы идете, скажем, к Артуру в класс, и ручное вам дают бесплатно, ну, то есть, как бы в пакете. Имеется в виду, что вы должны все равно его пройти там своим ходом или с группы, или как угодно. Я просто, поскольку вы продвинутый, я с вас денег за это не беру. Но такая штука тоже есть. То есть обычно это у нас же стоило бы там 4000, да, то есть если вы пришли сразу 2 курса взяли, значит, ручное и автоматизированное, вам бы стоило в пакете там 4. Здесь вам будет стоить 2,5. И я даже не могу себе представить, чтобы где-то в природе кто-то там, скажем, за вдвое большие даже деньги такое делал. Поэтому, в общем, смотрите. И ну, хорошо. А мы есть такое, что мы, скажем, первый урок записываем, и там, скажем, потом даем всем смотреть? Или мы так не делаем на вашем курсе? Потому что я ручное тестирование я делаю, а на автоматизированном, я не знаю, это имеет смысл, нет?
Что вы имеете в виду всем смотреть?
Всем, вот вывесить свободный доступ там на Ютубе.
Это, к сожалению, не имеет смысла, потому что наш урок завязан именно на выполнении задач. Мы там будем именно
хорошо,
обсуждать.
Хорошо, то есть не имеет смысла. Хорошо, хорошо. Ладно, давайте, я думаю, что мы уже там загрузили наших зрителей, уже, считай, вот 58 минут мы с вами в эфире. Так, давайте скажем спасибо всем, кто нас смотрел. Артуру за то, что он вот, значит, тоже так время свое тратит, вместо того, чтобы спать в это время, будет поздно уже. И мы тогда с вами, друзья, до скорых встреч, правда? Давайте помашем ручкой.
Всем спасибо, спасибо, Михаил. До свидания.